Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Тема сегодняшней программы – обучение в течение всей жизни, новые знания для новой работы – созвучна теме круглого стола, который недавно в Москве провела Международная ассоциация бизнес-коммуникаторов. Lifelong Learning – актуален ли европейский тренд для России? Правда, в классном часе свободы мы, минуя дошкольные и школьные ступени, исследуем только один аспект Lifelong Learning – практический, то есть речь пойдет об обучении профессии. Экспертами выступят директор Центра изучения проблем профессионального образования Ольга Олейникова, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов, вице-президент Союза директоров учреждений начального и среднего профессионального образования Алексей Судленков, президент компании МК «Аналитикс Консалтинг Трейнинг» Максим Киселев, культуролог Виктор Мазурик, экономист-социолог Ольга Кузина, заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин, директор департамента Корпоративный университет «Русал» Оксана Назарова, а также мой одноклассник, историк, инженер немецкой компании «Хюбнер» Роман Золотов. Но сначала послушаем региональные новости.
В Министерстве образования Башкирии опровергли факт утечки информации в интернет о вариантах решения задач ЕГЭ по математике. Напомним, ранее появились сведения, что на одном из уфимских интернет-форумов посетитель обратился с просьбой помочь в решении задач по математике для дочери, которую он отправляет СМС с ответами. Посетители форума охотно откликнулись на просьбу о помощи. Эксперты сверили задания, опубликованные на форуме, с вариантами заданий ЕГЭ, которые были присланы в Башкортостан, однако ни один из вариантов не совпал. В Министерстве образования утверждают, что это была хорошо спланированная провокация. Три учителя математики в Астраханской области обвиняются в том, что во время сдачи ЕГЭ по математике помогали своим ученикам. Педагоги диктовали правильные ответы на экзаменационные задания по телефону. Однако махинация была раскрыта, и по окончании экзамена учителя были доставлены в следственный отдел СКП. Прокуратура Кемского района Карелии потребовала от директоров местных школ в соответствии с федеральным законодательством запретить подросткам курить на территории учебных заведений и принять действенные меры по пресечению курения. Петербургским школьникам раздали брошюру с молитвой за руководство страны. Тоненькую брошюру получили 150 одаренных детей, победители различных олимпиад, участников конкурсов, а также те, кто проявил инициативу в творческих коллективах. Авторы текста утверждают, что глава государства един в двух лицах – Дмитрия и Владимира. Детям предложено было помолиться за обоих. Приз вручался вместе с другими подарками – книгами и игрушками на детской таврической ассамблее, которая проходила в День защиты детей. В 2010 году в Москве будет создана база одаренных детей, сообщила глава Департамента образования столицы Ольга Ларионова. В базу будут включены дети всех возрастов. Сейчас, по словам Ларионовой, только один одаренный ребенок из 10 реализует свои возможности в полной мере. Это связано с тем, что дети и родители не получают достаточной психологической поддержки.
Это были региональные новости образования, которые для классного часа свободы подготовили журналисты интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы исследуем новый для России тренд – обучение в течение всей жизни. Такой способ обучения, как решили в Европе еще 10 лет назад, необходим для развития постиндустриального общества. Что такое lifelong learning для европейцев, рассказала Ольга Олейникова, директор Центра изучения проблем профессионального образования.
В англоязычных странах и в Европе уже есть сокращение «ля-ля-ля». Три буквы «L» – это как аббревиатура «lifelong learning». Наверное, впереди планеты всей является Европейский Союз, потому что он подошел к этому более серьезно, целенаправленно и выработал сначала концепцию, а потом стратегию обучения в течение всей жизни, которая сейчас принята и на общеевропейском уровне, и в каждой стране члены Европейского Союза. И инновационная сущность этой стратегии заключается в том, что здесь идет сращивание логики образования и логики промышленности, бизнеса. И мы через эту стратегию сближаем систему общего образования с профессиональным. Постиндустриальное общество еще очень часто называют общество, основанное на знаниях, обучающее общество. Как бы такой термин, как занятость, который у нас, может быть, не так часто звучит, оно становится и способной быть занятым, вот это employability, в Европейском Союзе сейчас ключевое слово. Уменьшается важность знаний, фактов, теории, уступая место необходимости доступа к информации, умения работать с этой информацией. Возрастает роль неформального и спонтанного образования и обучения. И очень важно то, что сейчас происходит в странах Европейского Союза, это признание ранее предыдущего образования, признание неформального, признание спонтанного образования. Это концепция, которая уже понятна практически каждому европейцу, и стратегия, которая принята на общеевропейском уровне, она определяет некоторые правила игры для всех стран, через которые можно реализовать эти подходы. И прежде всего, это общая рамка развития национальных систем образования. Она, конечно, связана неразрывно со стратегией экономического и социального развития. В 2007 году все страны Европейского Союза представили отчеты о реализации обучения в течение всей жизни. И эти отчеты были построены по определенным параметрам, где были заложены четкие критерии и заложена возможность сравнения и сопоставимость ситуации в каждой стране. Конечно, в каждой стране результаты разные. Одни аспекты слабы в одной стране, другие в другой стране. Но общие европейские тенденции заключаются в том, что абсолютно все страны, приняв стратегии обучения в течение всей жизни, продвинулись в своем экономическом развитии, продвинулись в формировании человеческого капитала для новой экономики и повлияли на очень многие реформы в области образования.
Что такое lifelong learning на практике, то есть в реальной жизни, я попросила рассказать Романа Золотова. Его образовательная траектория весьма прихотлива и не закончилась до сих пор.
В принципе, еще во время школы я увлекался одновременно и историей, и радиоэлектроникой, поэтому два направления было для меня интересных, то есть и гуманитарное, и техническое. Но, может быть, по совету одноклассника, друга, я решил поступать в военное училище радиоэлектроники и пошел по вот этим этапам, можно сказать, военного инженера. Даже не то, что будни, а скорее уже опять идет карьеризм, не обязательно слово «честь» или «твои достоинства», они играют роль в твоей будущей карьере, а может быть уже другие качества. И вот это разочарование привело меня скорее совсем в другое направление. Уже в военном училище я резко увлекся снова историей, читал исторические книги, занимался самообразованием, приезжал и пытался перевестись, разговаривал в историко-архивном, чтобы меня перевели. Но, к сожалению, реальность была такая, что все-таки я вынужден был сначала пойти в армию, отслужить и потом поступать на все-таки общих началах в историко-архивный.
Это был историко-архивный институт, из которого потом произошло РГГУ, и тогда это было учебное заведение, достаточно популярное в определенных кругах.
Да, в плане научном это был очень серьезный потенциал. В плане как профессия, конечно, тяжело было тогда жить историком.
Ну, насколько я помню, в тот момент было тяжело жить почти всем. Роман, так получилось, что вы уехали в Германию. Там вам пришлось каким-то образом доказывать свой диплом или пройти обучение заново?
Там диплом не подтвердили. Подтвердили достаточно быстро и легко. Но это образование, оно не соответствовало все равно немецким стандартам. Поэтому именно по той формулировке историк-архивист в Германии найти работу было сразу тяжело, и поэтому я решил учиться, подал документы в Ганноверский университет на исторический факультет и хотел заниматься историей архитектуры.
Это удачно? Это все состоялось?
Нет, это не состоялось, потому что, сдав документы, наверное, я был бы принят, вопрос стал для меня, как жить, как, в общем-то, обеспечивать семью, и я передумал поступать в университет, а пошел работать на машиностроительный завод в Германии. Пошел даже сначала, устроился туда электриком.
На этом же предприятии вы работаете и теперь, да? В качестве кого?
На этом предприятии я и работаю. И сейчас я фактически руковожу направлением стран СНГ, то есть это развитие бизнеса, поддержка технических отношений, проектов. все, что связано со странами СНГ и Восточной Европы, то есть, ну, это Прибалтика. Во время работы я работал и конструктором, руководителем проекта, и, как уже упомянул, начинал сначала электриком. Был и учеником там тоже.
А какой путь обучения вы прошли?
Значит, я сначала, поняв, что, конечно, мои знания о радиоэлектронике и электронике недостаточно для немецкой индустрии, работая на промышленном предприятии, поэтому я решил начать образование, самообразование, пытался сначала в плане электроники, подал документы даже в обычную техническую школу, это так называемая дуальная система образования в Германии, то есть я проходил практику на заводе и учился в технической школе, не знаю, соответствует это понятие техникуму или еще чему, где я учил техническое черчение. Параллельно я уже конструировал какие-то элементы, которые нужны в производстве, и начал уже поддерживать проект, то есть руководить проектами. А дальше, чтобы работать и руководить проектом, и в конструктивном плане, я начал именно с помощью поддержки, может быть, финансовой поддержки компании, да, я начал посещать специальные школы, которые были скорее для инженеров. Это школы с обучением программ CAD, то есть Computer Aided Design, для инженерного технического черчения. Достаточно продолжительная учеба, она была, состояла из нескольких отрезков в разных городах Германии, в разный период, на протяжении нескольких лет. Поэтому я скажу, что касается именно инженерного черчения, я получил очень серьезную, очень хорошую подготовку и работал как конструктор над такими проектами, как для проектов для работы с Volvo, с индийскими, американскими партнерами и, естественно, с российскими.
Но вот в настоящее время навык этот, он востребован?
Да, навык он востребован, потому что я не просто занимаюсь бумажной работой или там езжу, провожу переговоры, участвую в переговорах, а в том числе и продолжая конструировать, в том числе продолжая работать с CAD-ом, то есть я могу и систему сконструировать. Вот, например, я на следующей неделе еду в Петербург, чтобы участвовать в испытаниях системы, которую я сам придумал и которую сам сконструировал, начертил. А когда испытания пройдут успешно, то чертежи передам в конструкторский отдел и дальше буду заниматься действительно этим проектом уже в плане как руководить, то есть поддерживать продажи, сервис, все, что этому сопутствует.
Это был пример Lifelong Learning, о котором рассказал руководитель направления политики компании Хюбнер в странах СНГ Роман Золотов. О российском опыте обучения в течение всей жизни мы поговорим после главных новостей образования.
Экологию включат в школьную программу. Подобное поручение было дано президентом Дмитрием Медведевым правительству. Ответственным за выполнение задания назначен премьер Владимир Путин. Учебно-методические пособия и образовательные стандарты по экологии должны быть разработаны к 1 ноября 2010 года. За введение платного образования школы будут лишаться лицензии, заявил замминистра образования Владимир Миклушевский. Количество предметов и часов, которые школьник должен изучать в рамках бесплатного курса основной образовательной программы, закреплены в госстандарте. И школы обязаны будут предоставлять полный объем указанных образовательных услуг. В случае вымогательства денег под прикрытием нового закона родителям стоит обращаться в прокуратуру, заявила замминистра финансов Российской Федерации Татьяна Нестеренко. Учеников российских школ будут тестировать на наркотики, заявил директор госнаркоконтроля Виктор Иванов. Тестирование учащихся будет проходить в рамках целевой федеральной программы по борьбе с наркоманией. Напомним, подобное тестирование учащихся на добровольной основе уже проводится в некоторых регионах Российской Федерации. 15 июня стартует программа выдачи льготных образовательных кредитов. Процентная ставка для участников программы составит 5%, а срок кредита – 15 лет. Причем выплата основного долга начнется только по окончании обучения. Субсидированный образовательный кредит смогут получить как студенты, так и абитуриенты с высоким баллом по ЕГЭ. Главное требование к заемщику – хорошая успеваемость в учебе. В настоящее время известно, что в программе примут участие два банка – Сбербанк и Союз. В 2015 году из-за демографической ямы 90-х годов работы может лишиться каждый четвертый преподаватель вуза. По прогнозам Министерства образования, с 2010 по 2015 годы число студентов с нынешних 7 миллионов сократится до 4,5 миллионов, а значит, 100 тысяч преподавателей вузов окажутся невостребованными. Потерявшим работу предложат заняться иными видами деятельности – учить других безработных, переквалифицироваться в преподавателя ПТУ и техникумов или заняться наукой.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Насколько российское профессиональное образование соответствует требованиям, предъявляемым на производстве, рассказывает исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов.
Те, кто знаком с рынком труда, ну или там с теорией, так сказать, экономика рынка труда, тот знает, что есть такое понятие квалификационная петля. Смысл очень простой. Это когда экономический рост сдерживается отсутствием кадров необходимой квалификации. Подчеркиваю, не высшей квалификации, а необходимой квалификации. Классический пример, который сегодня приводят многие собственники и руководители промышленных предприятий. Когда на место старого цеха ставится новый цех с новым оборудованием, но, казалось бы, производят те же самые болты там и гайки, например, то прежнего работника на новое рабочее место поставить невозможно. Хотя он был суперквалифицирован человеком там, но здесь совершенно иные технологии, и парадокс в том, что его переобучить даже нельзя. В России, для тех, кто не знает, примерно 7 миллионов человек, это около 10% занятого населения, относятся к разряду неквалифицированных. Точнее, вне зависимости от наличия диплома от образования, они выполняют неквалифицированные, так сказать, работы. Это очень много.
Рассказывает Федор Прокопов.
Еще один тоже, так сказать, сюжет и аргумент. Слово «безработица», наверное, в прошлом году стало самым популярным, так сказать, вот в Российской Федерации. Но мало кто обращает внимание, так сказать, на то, что примерно каждый третий безработный, официальный даже безработный, не имеет работы в течение более чем 12 месяцев. Почему? При том, что число вакансий, которые хотя бы находятся в распоряжении, видимой части вот, в распоряжении государства, это примерно там 1 000 000-1 200 000. Почему? Не связано ли это с тем, что на эти рабочие места требуется одна квалификация, а люди обладают другой квалификацией? К сожалению, ответа на этот вопрос тоже нет, но это скорее вопрос к государству, чем к бизнесу. Выпускники ПТУ работают только в 15% случаях в соответствии с профессией. Я подчеркну, это полстакана, но ведь остальные 85% тоже работают. Что это означает? Это означает, что несмотря на все справедливо критикуемые недостатки профессиональной школы, профессиональная школа человеку дает те навыки, те умения, а возможно даже и те знания, которые позволяют сделать профессиональный или трудовой выбор за пределом формальной, то, что сегодня называется специальности по образованию.
Действительно, еще несколько лет назад и государство, и бизнес активно поддерживали начальное и среднеспециальное образование. Однако теперь эта помощь прекратилась. О перспективах данного направления рассказал вице-президент Союза директоров учреждений начального и среднего профессионального образования Алексей Судленков.
Мы никогда учреждение начального, среднего, профессионального образования не решим проблему подготовки рабочих и рабочих, в первую очередь рабочих, только за счет наших выпускников. В лучшие годы приток рабочей силы на предприятия среди выпускников НПО составлял где-то 25-30%. В основном это было фабрично-заводское обучение, ученичество и так далее. Да? Сейчас идет сокращение, сейчас идет выжимка. На тех предприятиях, где работал 25 тысяч человек, сейчас работает 5-6, а иногда и 3. Но эти 3 зачастую делают то, что раньше делало 25. Другое оборудование. И поэтому, значит, обучение, вот именно переподготовка взрослых, уже состоявшихся людей, это стоит главной задачей учреждения начального и среднего профобразования. Если там будет соответствующая поддержка, то, естественно, эти процессы будут качественно реализованы.
О необходимости государственной поддержки или, по крайней мере, создания благоприятных для lifelong learning условий говорит также президент консорциума «Электронный университет» Владимир Тихомиров.
Продолжением информационного общества является общество, основанное на знаниях. Общество, основано на знаниях, продуцирует знания. За 2009 год Всемирный банк опубликовал отчет, что в развитых странах 70-73-75% экономика уже построена на знаниях. Значит, эта экономика создает знания. В каких объемах, в каких параметрах? Значит, ЮНЕСКО утверждает, с 2010 года, значит, удвоение знаний каждые 72 часа. Ну, я заранее хочу сказать, что lifelong learning сейчас добавляется и с точкой, то есть электронное обучение. Почему это возникло? Я вам приведу примеры. Президент Медведев называет такие цифры, что в России ежегодная переподготовка работающего населения где-то в пределах 5%. Он называл цифру меньше, потом ее тут же увеличили, ну, как всегда у нас бывает, значит, она стала немного больше, но она больше 5% пока не поднимается. Значит, в развитых странах эта цифра 50-80% работающего населения проходит ежегодную переподготовку. Давайте посмотрим на Россию. В России 70 миллионов примерно работающего населения. Если мы ориентируемся хотя бы на 20 или 30% ежегодной переподготовки, мы имеем с вами данные такого порядка. Это примерно 20-30-40 миллионов людей ежегодно надо переподготавливать. Значит, смею вас заверить, что в России для такой работы нет абсолютно ничего, ни парт, ни стульев, ни аудитории, ни преподавателей, никаких организационных структур. Более того, с таким объемом работы справиться, в принципе, в конструкциях вот нам известных, понятных, близких или, может быть, всеми нами любимых, невозможно. В новой экономике в течение 3 лет 35% исчезает старых профессий, появляются новые. А что это такое? Новые навыки в новых специальностях. А как открывать новые специальности, да? Вот на круглом столе, который мы проводили с участием представителей многих стран, в том числе и Англии, этот вопрос звучал так. Задали вопрос. Сколько времени надо университету для того, чтобы открыть новую специальность? Значит, ответ. 1 месяц. Значит, мы задали вопрос. Сколько надо времени в России, чтобы открыть новую специальность, чтобы можно было давать диплом государственного образца? 96 месяцев.
Понятно, что подобные темпы отставания образования от темпов развития производства, о которых рассказал Владимир Тихомиров, пагубны не только для постиндустриальной, но и для любой другой экономики. О том, как этот разрыв можно преодолеть при помощи обучения в течение всей жизни, мы поговорим после небольшого перерыва.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Россия перебросила на свою базу Кант в Киргизии батальон ВДВ для усиления охраны российских военных объектов. Об этом сообщил Интерфаксу источник в российских силовых структурах. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает. Ранее Интерфакс, ссылаясь на источник в вооруженных силах России, сообщал, что российские подразделения, находящиеся в Киргизии, не будут участвовать в наведении порядка на юге страны. Жертвами беспорядков на юге Киргизии, по последним данным, стали около 100 человек. Более 1200 ранены. Напряженной остается обстановка в городах Ош и Джалалабад, где милиция пытается разогнать группы вооруженных людей, нападающих на этнических узбеков. В Серпуховском районе Подмосковья 3 человека погибли при падении гидроплана. Ранее представитель Росавиации сообщил о 2 погибших. Обстоятельства случившегося выясняются. При нападении на Центральный банк Ирака в Багдаде погибли по меньшей мере 12 человек. Еще 40 были ранены. По информации агентства «Франс-Пресс», нападение совершила группа вооруженных людей. В течение 40 минут произошли 8 взрывов, была слышна перестрелка. В Чечне, в горах Веденского района, убит еще один боевик. Его личность устанавливается. На Украине, в городе Кривой Рог, в результате взрыва на шахте Орджоникидзевская, в воскресенье погиб один человек. Во Владикавказе убит известный боксер, призер крупнейших мировых первенств Хитак Казаев. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке Словения победила команду Алжира со счетом 1-0.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем разговор об образовании в течение всей жизни и о том, как система российского образования справляется с вызовами современной экономики. В этой части программы речь пойдет также о квалификации, потому что понятно, что уровень знаний и компетенций, который человек получает во время обучения, должен соответствовать требованиям профессии. На вопрос, готова ли Россия присоединиться к европейскому тренду lifelong learning, ответил вице-президент Российской академии образования Виктор Болотов.
Готова ли Россия или не готова, это бессмысленный вопрос, на мой взгляд. Мы уже влипли в ситуацию образования через всю жизнь. Посмотрите в интернете. Курсы всевозможные, начиная от иностранных языков, кончая там курсами для бухгалтеров. То есть услуги предлагаются для образования взрослых уже в полный рост. Кое-что я бы проблематизировал слегка. Ну, например, панегирик к начальному профессиональному образованию. Что там гарант всего, все это понимают, кроме родителей и детей, которые почему-то тупые и не понимают, что начальное профессиональное образование является гарантом для успешной жизни потом. В докладе Демина, президента Союза директоров техникумов и ПТУ, недавно он был в Академии, рассказывал нам о своем деле, 15% выпускников НПО, то есть профтехобразования, работают по специальности. Понятно, что экономика. Понятно, что промышленность, но а что мы делали с ними 1.5-2 года, что они же потеряли эти 1.5-2 года своей жизни, свой чувствительный, сенситивный период они потратили на вообще непонятно что. И в этом плане первая задача – это новые стандарты. Новые стандарты, делать их надо вместе с работодателями, и НПО, и СПО, и ВПО. И высшее образование. Это первый момент. Второй момент – это роль и место государства по отношению к этим программам, в которые входят взрослые люди, вот к этим коротким, длинным курсам переподготовки. С моей точки зрения, нужно переходить от государственной сертификации, от лицензирования, аккредитации этих программ к общественно-профессиональной аккредитации. Сегодня в законе нет слова общественно-профессиональной аккредитации, только общественная аккредитация. В новом законопроекте, про который же все говорят, появляется позиция про общественно-профессиональную аккредитацию. И надо понимать, что взрослый идет человек обучаться либо по направлению корпорации, ну или там учитель по направлению государства раз в 5 лет, либо он хочет повысить свою собственную конкурентоспособность на рынке труда и идет изучать английский язык сам, никто его не гонит, либо у него хобби, разводит животных каких-то редких там или рыбок, и он учится. И вот в этом плане для меня вопрос качества услуг, которые предлагаются часто в интернете, это серьезнейший вопрос, и государство при этом лезть-то не должно, а вы должны заниматься этим профессиональной ассоциацией.
Итак, контроль за качеством обучения взрослых Виктор Болотов предлагает предоставить профессионалам, избавив государство от лишних хлопот. Гуманитарную точку зрения на проблему непрерывного образования в России высказал культуролог, профессор Института стран Азии и Африки МГУ Виктор Мазурик.
Что касается стихийного, пожизненного, так сказать, прижизненного образования, она ведь, эта система существовала всегда. Я занимаюсь историей культуры, могу сказать так, что, по крайней мере, до окончания эпохи натурального хозяйства, которая предполагала в основном какие-то очень повторяемые, воспроизводимые системы и производства, в том числе образования, там такой проблемы не стояло. Этнопедагогика решала все вопросы образования и так далее. Когда началась эпоха товарного обмена, эта проблема уже стала возникать, и с тех пор менялось только одно – скорость. Мы выходим на наноскорости, нанотехнологии и так далее, а это все не совсем даже, вообще-то говоря, человеческие размерности. И как с этим будет поступать цивилизация будущих эпох – это очень большой вопрос. Что касается сертификации, это вопрос новых стандартов сертификации, вот это общественной профессиональной аккредитации. Действительно, это вопрос вопросов. Вот если мы сумеем не то, что там кардинально решить эту проблему, но хоть сколько-нибудь соответствовать скоростям в этой области перестройки самих концепций, системы ценностей, оценок и так далее, вот только в этом смысле мы что-то можем решить. Еще одно хочу сказать от себя, добавить. Поскольку цивилизационная, глобальная идет перестройка, то, на мой взгляд, в плане образования, особенно фундаментального образования, самые фундаментальные вопросы будут решаться в современном сообществе, не только в нашей стране, но вообще во всем мире, в системе дошкольного и раннешкольного образования. Только там можно совершить какой-то коренной перелом вот во всех этих вещах. Все, что дальше идет, я в основном работаю с университетскими студентами, и я вижу, что когда они приходят к нам, там уже 99% решено, мы можем только какой-то небольшие акценты добавить, но там уже нерешаемые вопросы. Вы знаете, сейчас проблема стоит вот как. Не только профессиональная ориентация запутана при вот такой скорости удвоения знаний и так далее, но больше того, личностная ориентация, культурное, индивидуальное самоопределение. Пока мы учим студентов, за те там 3-4 года, раньше это было 5 лет, теперь вот 3-4, меняется весь рынок труда, меняется вся вообще система необходимости, так сказать, профессии. И как учить в такой ситуации, чему учить, и главное даже уже зачем учить, вот это становится большой проблемой, этот вопрос читается в глазах студентов, когда они сидят в аудитории и на нас смотрят.
Это было мнение культуролога Виктора Мазурика. Разговор о способности к обучению, в том числе в течение всей жизни, продолжила экономист-социолог Ольга Кузина.
У меня два образования. Я экономист и социолог, причем в обоих случаях это закончилось степенью. В одном случае кандидатской, в другом PhD британской. И, в принципе, я как раз пример вот такого студента, который учится всю жизнь. Даже до сих пор какие-то продолжаю это делать. И в экономике как раз вот эта идея, что образование является человеческий капитал, и что человек может получить его и затем получить отдачу на этот человеческий капитал, повысив свою зарплату дальше в жизни. Эта логика очень правильная тогда, когда есть конкурентная экономика, тогда, когда есть конкуренция на рабочих местах, потому что действительно это такой меритократический принцип. Но в социологии есть другая теория, она говорит о том, что образование является не человеческим капиталом, а культурным капиталом. И смысл его в чем? В том, что социальные группы через образование, которое доступно не всем, передают свою статусную позицию своим детям. Я каждый раз вот со своим студентом рассказываю эти две концепции, каждый раз говорю, ребята, не бойтесь, это, мол, все теоретические такие конструкты, крайние точки. Если говорить про Россию, наверное, ни та, ни другая логика не работает. Но имейте в виду, что такое возможно. И каждый раз я встречаю достаточно большое количество рук, которые говорят, да что вы, это как раз то, что происходит в нашем городе. Последний, буквально 2 недели был у меня семинар, девочка из Челябинска. Говорит, вот это ваша другая концепция культурного капитала, когда человек получает образование, но потом не может устроиться на то предприятие, на котором хорошая зарплата или хорошее место. Почему? Потому что там дают места только своим, и не зависит это от образования, а зависит от разных связей и прочих вещей. Она говорит, это как раз вот то, что у нас в городе происходит. То есть в этом случае вот эта вот идея lifelong learning, она, конечно, хороша тогда, когда есть вторая часть, рынок труда, на который конкурентный, и на котором рабочие места заполняются по степени квалификации. Я, правда, не знаю, что первое, что второе, потому что нам нужно сначала конкурентную экономику, а потом вот этот тип обучения придет сам собой, или наоборот. Нам нужно сначала в образовании все это поменять, а, соответственно, образованные люди создадут эту конкурентную экономику. Здесь понимание приводит к умению применять эти знания. Вот мне кажется, что наш нашей школе, к сожалению, я тоже в этом смысле, поскольку я не являюсь теоретиком этих вещей, да, я жертва скорее, потому что недавно закончила моя дочка 11 класс. И я вижу, что хорошая школа, московская школа, там, в центре города Москвы, но вот этот элемент «запомни», да, и «расскажи, получишь 5», он, конечно, превалировал там в 80% случаев. Это очень обидно. Почему? Потому что, когда такое закладывается на ранних этапах, вы не получите потом вот этот вот обучение на всю жизнь. Знаете, вот как студент, он консерватор. Казалось бы, молодежь должна быть вот этим авангардистом, который как-то срывает покрывало, рушит границы. Нет. Страшная опаска у студента ошибиться. И поэтому они начинают выдавать какие-то такие общие фразы, которые значат все, что угодно, если это неправильно и неправильно. Главное, чтобы учитель не поставил вот галочку, что неправильно, и вот таким образом не снизил оценку. Они боятся что-то новое говорить. Они вот буквально берут и чуть ли не наизусть цитируют учебник.
Так, получается, что способность обучаться в течение всей жизни, о которой рассказывала Ольга Кузина, российской системой образования подавляется еще на первых этапах обучения. Подробнее о государственной политике в этой области знаний заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации Олег Смолин.
На мой взгляд, образовательная политика должна исходить из принципа соединить лучшие отечественные социальные образовательные традиции с новейшими технологиями. На мой взгляд, мы не делаем ни того, ни другого. Что касается технологий, президент Медведев говорит, что мы по электронному правительству на 92-м месте, а по подготовности к сетевому миру на 74-м. И, к сожалению, с каждым годом эти показатели у нас ухудшаются. Мы не принимаем того направления, по которому идут наиболее продвинутые страны мира. Это крайне опасно. Я не сторонник того, чтобы сводить проблемы образовательной политики к конкурентоспособности. Но если мы не будем развивать электронных технологий, мы утратим конкурентоспособность не только в образовании, но и в промышленности, и в обороне, кстати сказать, что уже показали грузинские события. Далее. Мы не принимаем и наиболее передовых в социальном отношении элементов западной образовательной политики. Например, термины образования через всю жизнь. Вы будете смеяться, но мы подготовили давным-давно законопроект о внесении изменений в законодательство в части дополнительного образования. Цитирую только одну фразу из заключения правительства на этот законопроект. Представляется нецелесообразным включить в законодательство принцип образования через всю жизнь. Комментарии требуются? Далее. Сравнительно недавно, я еще и президент Общества знания России, мы были у Александра Дмитриевича Жукова по поводу федеральной целевой программы образования через всю жизнь. Мы нас очень неплохо принимали. Вице-премьер показался нам весьма продвинутым человеком. Мы получили от министра образования письмо, согласно которому формирование такой программы нецелесообразно. Это означает отставание, совершенно очевидно, помимо всего прочего. Выбор предельно простой. Или в условиях общества знаний каждый человек превращается в вечного студента, в хорошем смысле этого слова, или он превращается в безнадежного аутсайдера и лузера.
Это было мнение депутата Государственной Думы Олега Смолина. Что по этому поводу думают представители бизнеса, вы узнаете после зарубежных новостей образования.
Парламент Эстонии принял закон, согласно которому предусматривается возможность применения штрафных санкций к родителям, чьи дети пропускают занятия в школе без уважительной причины. Максимальный размер штрафа будет достигать 12 тысяч крон – 800 евро. По мнению инициаторов закона, угроза штрафа заставит родителей внимательнее следить за школьными делами детей. В Италии около 500 тысяч детей в возрасте до 15 лет бросают школу ради работы. К такому выводу пришла неправительственная организация Save the Children в преддверии Всемирного дня борьбы с детским трудом, который отмечается 12 июня. Речь прежде всего идет о мальчиках из семей иммигрантов, которые проживают в районах с высоким уровнем безработицы. Во франкоговорящих кантонах Швейцарии с 2011-2012 учебного года начинается внедрение нового общего образовательного стандарта. Окончательно единая образовательная программа вступит в силу в 2014-2015 учебном году. Программа рассчитана на 11 лет обучения. Необходимость введения единого образовательного стандарта очевидна. На данный момент в Швейцарии действует 26 систем школьного образования. По одной на каждый кантон и полукантон.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. В заключительной части программы о том, что такое профессиональное образование с точки зрения бизнеса, расскажут эксперты из этого самого бизнеса. Оксана Назарова, директор департамента корпоративного университета «Русал», член Международной ассоциации профессионального образования.
Ни один бизнес не создается ради человека, но ни один бизнес без человека, без человеческого капитала существовать не может. И мы должны об этом помнить. И в рамках этого, я думаю, что не открою большого секрета, многие компании реализуют различные направления. Это и профессиональная подготовка, и переподготовка рабочих, это возможность обучения смежным профессиям и повышение квалификации, это обязательное обучение в соответствии с требованием законодательства, это реализация различных программ профессионального развития руководителей, специалистов и служащих, так называемые в нашей компании целевые академии, профессиональные, функциональные академии. Это формирование развития кадрового резерва, возможность предоставления равного доступа каждому сотруднику к построению собственной карьеры в рамках своей компании. И, соответственно, программы, реализованные совместно с учебными заведениями начального, среднего и высшего профессионального образования. И я хочу сказать, что в нашей компании из порядка 70 тысяч сотрудников в течение года в той или иной степени проходит обучение и развитие более 70% персонала. Это все-таки большая цифра. Хочу рассказать небольшой кейс о том, как отсутствие системы признания неформального обучения сказывается на компании. У нас существует такое подразделение, мы называем его упаковочный дивизион. Это предприятия фольгопрокатные, они расположены в России, в Армении. Они производят фольгу, в том числе и бытовую, которой мы с вами, как домохозяйки, дома пользуемся. Так вот, от нашего бизнеса, корпоративному университету, поступила такая задача – провести анализ формального уровня образования технологов на этих предприятиях. Это порядка 150 человек. Мы провели этот формальный анализ и выяснили, что 81% сотрудников они обладают профессиональным образованием в области обработки металлов под давлением. То есть тот профессиональный уровень, который необходим для выполнения профессиональной функции, у них есть. 19% не имеют этого профессионального образования и по своему уровню образования являются агрономами, историками, авиадиспетчером тоже был и так далее. Что делать с этими сотрудниками? Тем не менее, они технологами работают у нас. В результате этого анализа была разработана детальная программа оценки профессиональных компетенций, были разработаны тесты, кейсы, проведено структурированное интервью этих сотрудников. И вместе с тем им была предложена программа повышения квалификации по технологии, по той профессиональной области, которой они занимаются. То есть мы этих людей не теряем, мы продолжаем с ними работать, мы продолжаем их развивать, мы предоставляем им возможность. Хотя, еще раз говорю, у нас отсутствует в государстве система признания неформального обучения, но, тем не менее, каждая компания подобным образом выходит из таких ситуаций.
Ответственно могу заявить, что те компании, которые по меньшей мере входят в топ-500, все имеют развернутые и сохранившиеся системы внутрифирменной подготовки персонала.
Федор Прокопов, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.
Как мы видим, проблема здесь в другом. В том, что общее число работников крупнейших российских предприятий – это примерно 7 миллионов человек. Напомню, что всего занято в Российской Федерации около 70 миллионов человек. То есть это 10%. Поэтому проблема, которую, так сказать, мы ставим, она не в том, что бизнес ты сам можешь и должен, так сказать, обучить. Крупный бизнес это и делает. А что с остальными? Напомню, что только те, кто работает на государство, вот напрямую, не в экономике, это 14 миллионов человек. То есть в два раза в ГУПы, ну и так далее. Образовательные учреждения там, да? То есть это в два раза больше, чем в крупнейших компаниях. Отсюда сразу возникает следующий вопрос. Это, так сказать, вот вечная, так сказать, дилемма слесарю слесарева, а кесарю кесарева, да, как говорили раньше. Где распределение полномочий, компетенции, ответственности между, так сказать, государством и бизнесом? Мне кажется, что мы очень всегда увлеченно реагируем на все, что начинается со слова, так сказать, «новое». Вот новые умения для новой экономики. Ну, не дай бог, чтобы сейчас мы ринулись именно на 100% в инновационную экономику и забыли, например, что новый там проект бизнеса при поддержке государства Сколково требует не только высоких интеллектуалов, но и жизненной среды соответствующей. Я не исключаю, что там у нас будут коллеги, рабочие, мигранты из того же Таджикистана, которые будут мести улицы и все такое прочее. Значит, без них них новая экономика, она не состоится. Для них новые умения, дай бог, должны означать, чтобы они говорили по-русски. Могли общаться с теми людьми, которые там живут. А теперь, что, ну, традиционный вопрос, делать-то что? На наш взгляд, ну, попробую, сказать, четыре главные решаемые сегодня, но нерешенные, сказать, проблемы с точки зрения создания инфраструктуры для признания, сказать, компетенции, развития навыков, умений и знаний даже в течение всей жизни. Первое. Профессиональные стандарты. Ну, ясно. Кто не знает, отвечу коротко. Профстандарт – это техническое задание на обучение, где описывается профессия, на основании которой разрабатываются так называемые образовательные стандарты и так далее, и так далее. Иногда государство для себя уже решило. Этим государство заниматься не будет, а то жизнь не будет хуже, бизнес займись. То же самое касается профессиональных стандартов. Инициатива была со стороны РСПП. Мы жестко воюем, например, с Министерством здравоохранения по поводу модернизации единого тарифно-квалификационного справочника, где там устаревшее описание, так сказать, квалификации. Но сегодня уже у нас порядка 150 профессий описано или сейчас находятся в стадии описания, причем ни копейки государственных денег мы не просим. Это описывает сам бизнес, в том числе компания, так сказать, «Русал». 150. Как вы думаете, сколько профессий из секторов экономики с доминирующим участием государства описано? Ни одной. Ни в сфере образования, ни в сфере социальных услуг, ни в сфере, например, сказать, медицинского обслуживания и так далее. Это ли является соучастие государства вот в развитии, становлении новой системой управления компетенцией, управления квалификациями? Второй, так сказать, сюжет – это проблема наша общая. Мы посчитали, из 150, ну даже не важно, там примерно около 70 уже утвержденных в РСПП профессиональных стандартов. Сколько из них было использовано при разработке образовательных стандартов и в последующем оттранслировано в новые, качественно иные программы обучения, в том числе короткие. Знаете сколько? 4. 4. Из них можно сказать, что 4 – это, ну так, на бегу косвенное упоминание. Значит, профессиональные стандарты и сертификация квалификации – это полезно и работнику, поскольку укрепляет его конкуренцию и признание работодателем его компетенции. Это полезно системе образования. Есть ориентир не только в виде там, социальных ориентиров, но в виде как раз employability, способность к занятости. Обучение должно вести к способности занять рабочее место. Это понятно. И для всех остальных. Это так, всех... так вот, одно уважаемое министерство публично высказывало такое соображение. Профессиональные стандарты и сертификация квалификаций – это вредная вещь. Почему? Это возврат в работорговлю. Я дальше не буду говорить, поскольку нарушаются права работника. Если это официальная позиция одного из, ну скажем так, трех ведущих министерств, вот соучаствующих в этой проблеме, то мы тогда просим одного, дайте нам ориентир, мы тогда деньги не будем тратить на то, что делает «Русал», на то, что делают все остальные, на то, что делает, так сказать, РСПП, так сказать, и так далее. Не будет бизнес никогда делать то, что государство считает вредным.
О результатах сотрудничества государства и бизнеса рассказывал Федор Прокопов. Однако, что касается lifelong learning, по мнению президента компании МК Analytics Consulting Training Максима Киселева, реальная российская экономика просто не вписывается в европейский тренд.
Дело в том, что мы вот говорим о концепте lifelong learning и образования через всю жизнь в категориях постиндустриального общества, но мы на самом деле живем в индустриальном обществе, мы не вошли. Россия ни в коей мере не может себя считать как бы страной, мыслящей в категориях, а еще более важно, опирающейся на ценности постиндустриального общества. Это первое. Позиция. Главную ценность индустриального общества – технократические ценности. Отношение к человеку как к некому функциональному винтику в правильно выстроенной, хорошо или плохо работающей машине. Что делается таким образом? Исключаются те категории, которые там, предположим, в силу возраста или в силу своих особенностей, как инвалиды, скажем. Они выбрасываются из этого концепта. Дети, пожилые люди, инвалиды, они не попадают таким образом в систему, если хотите, образования через всю жизнь. Что, конечно, не так, потому что я 11 лет живу и работаю в России. Да, до этого предшествующий период моей жизни примерно такой же был связан с Соединенными Штатами, где я видел увидел воочию, как работает, скажем, образование в совершенно других стратах населения, скажем так, и для совершенно других категорий, которые не воспринимаются как эти функциональные винтики в машине. Следующий момент. Значит, отсюда просто у нас акцент делается больше на то, что, скажем, в аспекте такой профессионализации на протяжении, быть может, разных периодов, переход на другую работу, перехода, предположим, там, или перемещения в другой регион, что может делать образование, или что может делать государство, или что может делать бизнес для того, чтобы человеку дать возможность опять-таки работать, зарабатывать, кормить себя, кормить свою семью, расти, быть может, профессионально. Но опять-таки это ценность индустриального общества, потому что ценностью постиндустриального является личностный рост. То есть возможности самореализации, а не возможности закрытия гигиенических потребностей, так называемых, да, которые позволяют просто существовать и существовать, быть может, более-менее благоприятно.
Рассказывал Максим Киселев. Впрочем, каким бы ни был стимул – личностный рост, консюмеризм или безработица, но обучение в течение всей жизни было, есть и будет, неважно, в натуральном хозяйстве или в постиндустриальном обществе, при условии, конечно, что это общество развивается. Другое дело – форма и приоритеты. Lifelong Learning в классном часе обсуждали директор Центра изучения проблем профессионального образования Ольга Олейникова, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов, вице-президент Союза директоров учреждений начального и среднего профессионального образования Алексей Судленков, президент консорциума «Электронный университет» Владимир Тихомиров, вице-президент Российской академии образования Виктор Болотов, президент компании МК «Аналитикс Консалтинг Тренинг» Максим Киселев, культуролог Виктор Мазурик, экономист социолог Ольга Кузина, заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин, директор департамента корпоративного университета «Русал» Оксана Назарова, а также историк, инженер немецкой компании «Хюбнер» Роман Золотов. В программе были использованы материалы круглого стола «Lifelong Learning. Актуальный европейский тренд для России». Вела программу Тамара Лиленкова.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».